Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 28 апреля. В студии Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Коротко, главные темы выпуска. На космодроме «Восточный» состоялся первый запуск, и он прошел успешно. Владимир Путин объявил выговоры Дмитрию Рогозину и главе Роскосмоса Игорю Комарову из-за произошедшего накануне переноса запуска с космодрома «Восточный». Национальное собрание Франции рекомендовало снять санкции с Россией. Надежда Савченко готовится к выдаче на Украину и уже заполняет документы для экстрадиции. Киевский суд выдал санкцию на арест командующего Черноморским флотом России. В Москве напали на политика Алексея Навального и писателя Людмилу Улицкую. Минфин предложил повысить пенсионный возраст до 65 лет. И в Москве сегодня состоится репетиция Парада Победы, в связи с чем уже сейчас перекрыто движение на ряде улиц центра и северо-запада.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Поток! Успеем сказать главное.
С космодрома «Восточный» сегодня утром состоялся первый в истории запуск. Ракета-носитель «Союз-2-1А» с тремя спутниками отправилась на орбиту ровно в 5.01 по московскому времени. Спутники «Ломоносов», «АЭС-2Д» и «Самсат-218» выведены на целевую орбиту. Об этом позднее сообщил представитель госкорпорации «Роскосмос». Изначально предполагалось, что запуск состоится на сутки ранее, но 27 апреля, за минуту до начала полета, он был остановлен. Космодром «Восточный» — это первый российский гражданский космодром. По изначальному плану первый запуск должен был состояться еще в декабре прошлого года, но объект просто сдать не успели. Президент Владимир Путин, который сегодня был на «Восточном» во время запуска, подчеркнул, этот старт — значительный шаг в развитии российской космонавтики.
Говорят о том, чтобы подтвердить качество Путинга, нужно его съесть. Для того, чтобы подтвердить готовность космодрома к работе, нужно осуществить первый пуск. И вы это сделали. Поздравляю вас! Первый этап закончен, но это только первый этап. Далее планируется строительство новой инфраструктуры для тяжелого класса ракет. Мы уже думаем о том, чтобы здесь же, в этом же комплексе, создать инфраструктуру и для сверхтяжелых ракет, для пилотируемых пусков. У меня нет сомнений, что мы вместе с вами все это сделаем.
Подробности того, как проходил пуск, в интервью нашей радиостанции рассказал журналист, специальный корреспондент ГТРК «Амур» Игорь Агеенко. Он находится сейчас на космодроме «Восточный». С ним беседовал мой коллега Александр Шадов.
Было организовано на космодроме несколько смотровых площадок. Мы находились на крыше пожарной части, то есть высота порядка 15-20 метров и дальность примерно 2 километра. То есть ракета перед нами взмывала в небо. Единственный минус, мы ее видели не полностью, но когда она уже оторвалась от земли, от огневого кольца, тогда мы, конечно, видели ее полностью. Вид, скажем так, потрясающий, потому что этот космодром я помню еще арматурой. Мы видели этот стартовый комплекс, который был на минус 35 метров вниз, это высота 9-этажного дома, и вот за 4 года он превратился в то, что сейчас все видят, это стартовый стол, на котором находится МБО, мобильная башня обслуживания. Потом на него примерили ракету, она встала с первого раза. Мы вот писали строителей, которые очень переживали, говорили, что мы просто боялись, что она не встанет, потому что расхождение допустимое там всего 2-3 миллиметра. Представьте, просто переживали очень все.
Возможно, были какие-то требования по аппаратуре и запрет или просьба не вести прямую трансляцию, например, в перископ?
Организовано все было достаточно строго. Досмотр был полный, то есть мы через сканеры пропускали все оборудование, которое у нас было, ну, практически как в аэропортах. Запрета на прямую трансляцию, по-моему, не было, насколько я знаю. Требований по аппаратуре как таковой не было, то есть был запрет на полеты квадрокоптеров. Ну, это само собой, потому что, во-первых, там радиочастоты специальные, ну и, естественно, это безопасность.
Была ли возможность у местных жителей попасть на какую-то из смотровых площадок космодрома?
На космодром нет, потому что это объект за периметром, засекреченный. Для жителей Приамурья было организовано 7 площадок вдоль федеральной трассы «Амур». Она находится примерно в 30 километрах от космодрома. Вдоль дороги люди могли наблюдать, как ракета поднимается, ну, где-то из-за поля, где-то из-за деревьев. Но это из соображений безопасности, потому что вчера, когда мы находились на расстоянии 2 километра, и система дала отбой, мы четко осознавали, что 320 тонн керосина с кислородом могли просто взорваться. Тогда, поверьте, было бы плохо всем. Первый пуск вообще были гигантские пробки, было несколько тысяч, даже, наверное, десятков тысяч человек. Некоторые из Новосибирска приезжали, я знаю. И вчера мы встретили ребят, которые приехали сюда, правда, по работе, дальнобойщиков из Белоруссии. Они специально остались на ночевку, чтобы увидеть пуск. За пуском наблюдали из близлежащих городов, это Шимонос, Свободный и Белогорск. И говорят, что было видно пуск из Благовещенска, столицы Амурской области, которая находится в 250 километрах. И в 100 километрах от стартового комплекса находится граница с Китаем. То есть его могли даже видеть китайцы.
Это Игорь Агеенко, он специальный корреспондент ГТРК «Амур». Сегодня он на космодроме «Восточный». Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков с нами на связи. Александр Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот все-таки космодром построили в первую очередь, сейчас полетела ракета, а теперь следующая ракета не скоро полетит. Это действительно был принципиальный и важный запуск?
Ну да, это действительно был принципиальный запуск, чтобы показать серьезность наших намерений, чтобы в какой-то степени нивелировать те негативные вот сообщения, которые последние пару лет регулярно приходили с Восточного, о хищениях, об уголовных делах. Поэтому нужно было все-таки показать, что строительство идет, и не все разворовано, скажем так.
Но с научной точки зрения, с точки зрения функционирования космодрома как космодрома, а не по политической части, что называется, это важно или можно было бы достроить до конца, а только потом запускать?
Ну, во-первых, не надо говорить о научной составляющей. Это все-таки инженерное сооружение. А во-вторых, ну, в первую очередь она достроена. Космодром может функционировать как космодром. Говорить о завершении строительства, наверное, никогда не придется, потому что после сооружения следующих очередей, там, второй стартовой площадки, может быть, третьей стартовой площадки, будут все равно продолжаться определенные работы и по модернизации космодрома, потому что время идет и требует техника замены или усовершенствования. Поэтому вот нет такой вот точки, что вот достроили космодром, законченный объект и больше никогда с ним связываться не будет. Такого никогда не будет.
Тогда следующий вопрос, который касается ракеты-носителя «Союз-2-1А». Многие говорят, космодром новый, и ракета бы была новая, а это якобы слишком старая, нет?
Нет, ну, во-первых, она не слишком старая, да, она создана на базе легендарной королевской семерки, но она функционирует в течение последних 10-13 лет. Сначала там были летные испытания, вот как вот уже после ввода в эксплуатацию, ну, где-то лет 10 она летает. Так что относительно новая ракета. А вот вторая очередь действительно будет строиться под совершенно новую ракету, которая еще только проходит летные испытания под МКУ.
Насколько удачно выбрано место для этого космодрома с точки зрения, собственно, доставки грузов туда, на околоземную орбиту?
Ну, это, наверное, все, что может позволить наша территория. Потому что чем южнее находится космодром, тем энергетически выгоднее запускать с него полезную нагрузку. Но у нас вот такие широты, поэтому то, что мы смогли построить, это вот, наверное, самое оптимальное, что из того, что было возможно.
Но если попытаться сравнить с Байконуром, насколько это будет дороже?
Ну, это незначительно будет дороже, потому что приблизительно та же самая широта, там расхождение в пару-тройку градусов, и это не принципиально, то есть сравнимые затраты.
Теперь вернемся к вашим словам. Вы меня так поправили, сказали, то это инженерное сооружение, говорить о каких-то научных достижениях нет смысла. Но как это поможет развивать собственную космическую отрасль?
Ну, вы знаете, вот так вот я не могу сказать, что вот построили Восточный, и сразу же наша отрасль будет развиваться. У нас, в конце концов, есть и другой космодром Плесец. Мы арендуем Байконур. То есть вот развитие отрасли, оно так поступательно продолжалось и продолжается. То, что вот ввели Восточный, ну да, мы получили эту дополнительную стартовую площадку, мы избавились в какой-то степени от политических рисков, мы закрепляемся на Дальнем Востоке. То есть это все ну, больше значения имеет в политическом плане, нежели вот для развития ракетно-космической отрасли. Она бы и так развивалась.
Еще раз тогда уточню. Плесецк, Восточный и Байконур до 2050-го, по-моему, года. А нам все это нужно или это перебор?
Нет, конечно, нужно, потому что Плесецк, давайте вспомним, что кроме гражданских и коммерческих космических запусков есть еще и запуски в интересах Министерства обороны, то есть в интересах национальной безопасности. Проводить с Байконура их не очень желательно, все-таки территория другого государства. С Восточного, наверное, они тоже будут осуществляться, но осуществляться определенной категории грузов. Но у нас поэтому Плесецк нужен. Байконур, хоть он арендован до 2050 года, до какого года он будет эксплуатироваться, сказать трудно. Это в первую очередь обеспечение пусков тяжелых протонов и пилотируемая наша программа. Когда мы перейдем на Ангару и перенесем ее пуски на Восточный, когда мы перенесем нашу пилотируемую программу тоже на Дальний Восток, ну тогда, наверное, особой необходимости в Байконуре не будет. Но, тем не менее, как запасную стартовую площадку держать ее тоже есть смысл.
Спасибо. Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, был с нами на прямой связи. Мы следим за лентами новостей. Только что стало известно, власти Москвы ищут подрядчика по благоустройству Садового кольца. Этот открытый конкурс объявлен департаментом Москвы по конкурентной политике. Благоустройство оценивают более чем в 4,5 миллиарда рублей.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Возвращаемся на космодром Восточный. Владимир Путин, президент России, объявил выговор вице-премьеру Дмитрию Рогозину, который курирует космическую отрасль, и строгий выговор главе Роскосмоса Игорю Комарову. Поводом для этого стала отмена 27 апреля старта ракеты «Союз» с космодрома «Восточный», то есть в ту дату, когда первоначально был запланирован первый пуск. Причиной сбоя, как говорят, стал топливный клапан. Он помешал работе автоматики, автоматика дала сигнал о его неисправности. Клапан при этом был в порядке, но специалисты его работу не проверили. В этой связи президент еще объявил постановление о неполном служебном соответствии гендиректору НПО автоматики Леониду Шалимову. Это предприятие из Екатеринбурга, оно поставило кабель, от которого автоматика и получила тот самый сигнал о неисправности. Вот как вице-премьер Дмитрий Рогозин объяснил причины неполадок при первой попытке запуска.
Запись... Очень сложная ситуация. Оказались наши пусковики и конструкторы ракеты. Ракета надежная, хотя она модифицированная, поэтому летала примерно до этого пуска раз 50. Но есть проблема адаптации ракеты к стартовому столу, потому что первый пуск, он всегда волнительный. На самом деле причину нашли уже только глубокой ночью. Во время заседания Государственной комиссии она еще была не очевидна. Нашли некий канал, который дал ложную команду, что якобы не сработал клапан третьей ступени. Он сработал на самом деле. То есть на самом деле вчера все было штатно. Просто не прошел сигнал о том, что все штатно. И в итоге выявили определенное оборудование, которое оказалось, видимо, некачественным. Сейчас по нему будет проведена проверка. Я сам лично в этом деле разберусь.
Это вице-премьер Дмитрий Рогозин. Запись предоставлена телеканалом Live.ru. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский усомнился в профессиональной пригодности Дмитрия Рогозина после того, как первый запуск с Восточного перенесли на сутки. Вот что он говорит.
В отношении Дмитрия Олеговича мне не совсем было понятно. Все-таки он гуманитарий. Журналист. А космическая отрасль требует, чтобы все-таки был инженер, связанный с космосом. Выпускник какого-то там, не знаю, Самарский аэрокосмический университет, там Бауманка, физтех и так далее. Но над ними должен быть тоже человек разбирающийся. Он может быть хороший гуманитарий, журналистом он тоже, в принципе, не был. Поэтому я удивился в свое время, почему его сделали ответственным за всю оборонную отрасль или за космос, за все то, где нужны обязательно инженерные знания. Я, наверное, не инженер, я бы отказался бы курировать ту отрасль, где я не являюсь специалистом. А у него уже гуманитарий, так что надо было думать ему, когда он соглашался. Ведь он же никогда в жизни даже летчиком не был, а отвечает за весь космос. Я не знаю, он в армии-то был вообще. Поэтому надо думать, конечно, о том, чтобы все-таки больше было специалистов, особенно в этой отрасли. И оборонкой должен руководить оружейник, который долго работал на Ижевске. И космос. Надо как минимум, чтобы был бывший инженер-исследователь, чтобы побывал в космосе. А человек, который вообще ни летчиком не был, ни космонавтом, ни кем, вот и результаты, видимо. Как он может курировать отрасли, в которой он особенно ни в чем не разбирается?
Это лидер ЛДПР Владимир Жириновский. О том, стоит ли ждать громких отставок после переноса старта на Восточном, поговорим с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко. Он с нами на прямой связи. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, вот выговор объявлен, строгий выговор объявлен, объявлено о неполном служебном соответствии, и все, больше ничего ждать не стоит.
Ну, во-первых, надо сказать, что вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в том числе оборонно-промышленный комплекс и космос, выполнил принятые обязательства и сделал все для того, чтобы космодром Восточный был построен. Поэтому те технические проблемы, которые были вчера, они никакого отношения к космодрому не имели. Что касается, ну, раздачи слонов, которую устроил президент, ну, вполне понятно, что, конечно, когда в присутствии главы государства происходят такие досадные технические сбои, в основе которых лежит разгильдяйство определенных космических чиновников, это недопустимая вещь. И сегодня, собственно, как бы вот такая реакция президента последовала. Она понятна, но в данном случае мы еще раз можем говорить, что итогом работы вице-премьера Рогозина стал новый космодром, который обеспечивает России суверенный доступ по выводу любых гражданских нагрузок и выполнения пилотируемых полетов. Что касается заявлений, которые сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, ну, понимаете, это дешевый популизм. Мы помним, как Жириновский таскал там за косы определенных депутаток еще в ранний период своего парламентского становления. Другие эпатажные заявления, вот этот памятник нерукотворный, открытый, так сказать, в честь самого себя при жизни. Поэтому к этим заявлениям надо относиться с определенной долей иронии и юмора.
Ну хорошо, тогда все-таки вернемся к Рогозину и космодрому Восточный. Его построили не вовремя, с серьезным отставанием, ведь пуск перенесли. Первый пуск не получился, неважно по какой причине, казалось бы. А вам кажется, это не повод для каких-то кадровых решений?
Вы знаете, у нас повод для кадровых решений — деятельность экономического блока правительства. Вот там, я думаю, много поводов для кадровых решений, которые, очевидно, последуют. Здесь мы действительно можем предъявлять целый ряд вопросов относительно курса рубля, относительно состояния российской экономики тем, кто постоянно ищет дно и никак не может его нащупать. Я в данном случае говорю о господине Улюкаеве. Что касается состояния российского оборонно-промышленного комплекса и сферы космоса, здесь мы наблюдаем устойчивое выполнение государственного оборонного заказа. Успехи российской военной операции в Сирии во многом были предопределены новой авиационной техникой, которая была выпущена и поставлена в воздушно-космические силы России. Поэтому
благодаря Рогозину.
Абсолютно не вижу, да, благодаря кураторству и работе вице-премьера Дмитрия Рогозина. Поэтому, знаете, определенные дисциплинарные взыскания, которые вынес сегодня президент, они направлены на то, чтобы отрасль подтянулась, чтобы лучше стали работать конкретные функционеры в системе Роскосмоса, в системе тех предприятий Роскосмоса, которые допустили конкретный сбой на космодроме. Но самое главное, космодром построен, пуск осуществлен, и это большой успех. Что касается задержек со строительством космодрома, отдельно хочу сказать, что на момент, когда Дмитрий Рогозин возглавил соответствующий блок кураторства в качестве вице-премьера, вот эти все отставания, воровство на космодроме Восточный уже имели место. Поэтому главное, что сделал Рогозин, навел порядок, заставил ритмично работать всех подрядчиков, строителей, расшил узкие места, связанные с неплатежами тем рабочим, которые выполняли определенный объем строительных работ. И самое главное, мы видим реальный материальный результат работы Рогозина. Новый российский космодром. Поэтому любые, знаете, здесь негативные комментарии по этому поводу, они просто неуместны. А что касается...
Спасибо. Да, спасибо, Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток.
Национальное собрание Франции рекомендовало снять санкции с России. В голосовании Нижней палаты парламента, правда, принимал участие только 101 депутат из 577. 55 человек поддержали резолюцию, 44 выступили против, двое воздержались. Проект резолюции был внесен на рассмотрение Нижней палаты парламента Тьерри Мариани. Он сопредседатель Ассоциации «Франко-российский диалог». В этом документе указано, что режим санкций негативно сказывается на торговых связях Франции и Российской Федерации. Резолюция, она одобрена формально Национальным собранием, но при этом носит сугубо рекомендательный характер. Что касается Тьерри Мариани, это тот самый человек, который возглавлял делегацию французских парламентариев. Он посетил Крым в июле 2015 года. Он принадлежит к правоцентристской партии «Республиканцы», которую возглавляет Николя Саркози. Правительство Франции называло визит депутатов в Крым нарушением международных норм. Франция, напомню, вместе с другими странами Евросоюза еще весной 2014 года ввела санкции в отношении России за ее роль в украинском кризисе. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов с нами на связи. Дмитрий Габич, здравствуйте. Так, не получилось у нас. Я надеюсь, что сейчас мы попробуем вновь дозвониться до Дмитрия Абзалова. Я еще раз напомню про это голосование. Все-таки 577 человек в Национальном собрании Франции, но голосовали только 101 депутат. 55 человек поддержали резолюцию, есть другие данные 50, но я вижу цифру 55 тоже. 55 поддержали резолюцию, 44 выступили против, двое воздержались. При этом точно известно, что для того, чтобы этот документ был принят, нужно, чтобы 50 человек голосовали. Дмитрий Абзалов снова. Дмитрий Габич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как оценивать вот это голосование? Все-таки 577 депутатов всего, а голосовали за 55.
Тем не менее, это достаточно активная часть голосовавших, просто часть парламентариев не захотела брать на себя такую ответственность. Тем более, что, можно сказать, это первое решение достаточно активное среди крупных стран. Я напомню, что ранее инициативу по пересмотру федеральных санкций, например, озвучивала Италия и частично озвучивала Германия, но фронтально именно законодательный орган фактически Франция носит впервые. Плюс ко всему надо понимать, что в следующем году во Франции будут президентские выборы. И целый ряд депутатов, в том числе правые депутаты, рассчитывают на смену главы Елисейского дворца. И в этом плане это еще попытка серьезно оставить позицию Оланда, которому фактически теперь придется считаться с позицией депутатов при голосовании 31 июля 2016 года.
Дмитрий Габич, но вы говорите, ему придется считаться. А почему ему придется считаться? Это всего лишь 10% голосов Национального собрания.
Это не имеет значения. Если решение принято, если оно принято к рекомендации правительства в данном случае и, соответственно, руководителю и президенту Франции, то в том случае, если он на совете не выступит против, это будет означать, что он не прислушается к позиции парламента. Хоть там один человек голосует, хоть 10, хоть 15, сколько угодно. Важно, что это официальная позиция законодательного органа.
Подождите,
поэтому
еще раз.
В данном случае, наложившись на тех, например, Голландии, когда фактически к референдуму также не прислушались, следует отметить, это, конечно, очень серьезно ослабит возможности Оланда. И это можно будет использовать в внутриполитической борьбе, показывая, что президент, несмотря на количество проголосовавших, не обращает внимания на законодательный орган власти, который является крайне важным во Франции.
Подождите, то есть во Франции крайне важным считается национальное собрание, в котором хоть 5 человек могут проголосовать за документы, и ему обязаны следовать?
Конечно. Законодательный орган власти, в том числе представляя, фактически это представители населения. Сейчас рейтинг Оланда составляет менее 20%, даже менее 18%. Это меньше, чем совокупный рейтинг тех депутатов, которые проголосовали за этот законопроект. Даже примерно, соответственно, 5 таких депутатов. Поэтому с точки зрения электоральной поддержки у них сейчас позиции сильнее, чем, соответственно, у президента Оланда. Плюс ко всему, в той же самой, положим, в референдуме в Голландии участвовало 30% населения. От этого референдум не меняет своего статуса. Либо, соответственно, прислушиваются к позиции базовой, которая в том числе представляет Франция. Либо, соответственно, эта позиция отвергается. Но тогда необходимо обосновывать, почему это происходит. Если это происходит, исходя из внешнего давления, так и надо говорить. Если это происходит, исходя из экономических интересов страны, что очень вряд ли конкретно для Франции, то надо это обосновывать. а в кулуарном режиме, не спрашивая населения, в каком формате взять и продлевать, будь то секторальные санкции, персональные санкции, или, соответственно, формировать какие-то внешнеполитические соглашения, достаточно странно. Особенно с учетом того, что та же самая Голландия все-таки свое население о целом ряде вопросов спросила.
Спасибо. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радио «Говорит Москва», четверг, 28 апреля. Программа «Поток» в студии Юрий Будкин. Мы говорим о новостях этого дня. Следим за лентами новостей. «Интерфакс» сообщает, Мосгорсуд удовлетворил иск о защите чести и достоинства телеканала «Russia Today» к блогеру Рустему Адагамову. «Интерфакс» ссылается на пресс-службу Зюзинского суда. Говорят, поводом для иска стала фраза, написанная в блоге Адагамова в живом журнале. Истец просил опровергнуть следующую фразу. «Посмотрите, как Russia Today сочиняет новости на пустом месте». Теперь он должен эту фразу опровергнуть. В качестве опровержения он должен опубликовать решение суда, пишет «Интерфакс». Отдельно сказано, что заявитель просил взыскать с ответчика 500 тысяч рублей и судебные издержки. Должен ли он будет заплатить 500 000 рублей, пока не сообщается. Это второй суд. В первом суде, в Зюзинском, в иске было отказано в полном объеме. Следующая тема. Надежда Савченко готовится к выдаче на Украину. Но она заполняет документы для экстрадиции. Адвокат Савченко Марк Фейгин с нами на прямой связи. Марк Захарович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а означает ли это, что уже более-менее понятно, когда это все произойдет?
Нет, непонятно, когда это произойдет, потому что процедура длительная. Если все-таки окончательно будет решено идти по процедуре конвенции, то в финале ее должен быть суд, российский суд, который, собственно, и даст ответ, экстрадирует ее или нет. Но вот это начальный этап для заполнения документов, передачи их, соответственно, из системы СИН обратно в Минюст, подачи уже в суд и так далее. Это может быть достаточно длительная процедура.
Я правильно понимаю, что вообще-то должно быть сначала решение об экстрадиции, а потом заполнение документов, а в данном случае...
Нет. Решение об экстрадиции принимает суд. Российский суд принимает по конвенции о выдаче осужденных 83-го года. Окончательное решение принимает суд. Соответствующие подразделения Минюста и там ФСИНа готовят бумаги, которые потом уже передают в суд, и суд рассматривает эти документы и сочтет или не сочтет возможным вынести соответствующее решение об экстрадиции.
Но кто принимает решение, что именно этот человек должен заполнять этот пакет документов для будущей экстрадиции?
Вы знаете, там завтра, кстати, у нас будет адвокат Полозов, он разберет, что за документ на самом деле по конвенции не сам обвиняемый, ну, осужденный, точнее, заполняет документы, а приходит прокурор, который опрашивает и вносит туда все ответы на вопросы относительно того, согласен ли человек экстрадироваться, не угрожает ему политическое преследование и так далее, и так далее, и так далее. Почему передали непосредственно Савченко? Ну, я этого точно не знаю пока, поскольку сам нахожусь не в России, поэтому завтра я с этим разберусь окончательно. Но, во всяком случае, это выглядит как начальная стадия процедуры. Поскольку передали через ФСИН, поэтому наверняка это именно эти документы, никаких других быть не может.
А можно ли говорить о том, что адвокаты в курсе переговоров между Россией и Украиной? Или вам ничего не известно?
Нет, мне много чего известно, но я комментировать это не буду.
Вы не знаете, как происходят переговоры, или комментировать не отказываетесь?
Нет, понимаете, тут вопрос же в другом. Президент Украины уже заявил о том, что политическое решение достигнуто, и сейчас комментарии вредны. Поэтому я думаю, это действительно вполне уместное допущение, вполне уместный призыв с его стороны, поскольку политические, если договоренности состоялись, то их все равно надо оформить. В этом вопрос. Не может быть никакого обмена. Это все на политическом уровне разговора. А оформление должно быть надлежащим образом процессуально. А процессуально это два варианта. Либо помилование, либо конвенция. Вот пока осуществляется процедура конвенции. Если президент Путин сочтет возможным, он может пойти по пути помилования. Но это зависит только от него одного.
Ну и последний вопрос. Вы что-то знаете о судьбе Веры Савченко? Она сейчас уже на Украине?
Нет, пока у меня такой информации нет. Но я думаю, я помню предыдущий опыт, когда уже ее не раз задерживали, кстати, на границе, в том же пресловутом Черсково, в пропускном пункте. Я думаю, что все рассосется и ее отпустят, уверен в этом.
Спасибо. Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин был с нами на прямой связи. Появились сообщения о том, что Надежда Савченко в СИЗО в Новочеркасске получила пакет документов для экстрадиции на Украину. Получила от начальника СИЗО, еще раз напомню. Но вот, как теперь говорит адвокат Савченко Марк Фейгин, еще надо разобраться, что это за пакет документов. Что же касается сестры Надежды Савченко, которая собиралась быть в Новочеркасске в ночь на 28 апреля, она была остановлена российскими пограничниками на пункте пропуска Черткова, когда ехала из России на Украину на машине с дипломатическими номерами. У Савченко забрали паспорт, затем после вмешательства дипломатов его вернули. Веру Савченко доставили на территорию Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону. Отдельно объясняется, что Вера Савченко в России находится в федеральном розыске по делу об оскорблении судьи в Чечне во время процесса над украинцами Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом. Это было осенью 2015 года.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И еще одно сообщение вдогонку к теме, которую только что обсуждали. Интерфакс. Сейчас украинские дипломаты принимают все меры для возвращения на родину сестры Надежды Савченко Веры. В контексте этого глава МИД Украины Павел Климкин провел разговор с российским коллегом Сергеем Лавровым. Об этом сообщает украинское внешнеполитическое ведомство. Следующая тема тоже украинская. Киевский суд выдал санкцию на арест командующего Черноморским флотом России. Печорский районный суд в Киеве санкционировал арест Александра Витко, и об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Ходатайство было, в суд обратилась Главная военная прокуратура Украины. Почему Витко не явился на допрос? Также в сообщении было сказано, что прокуратура объявила командующего, еще раз подчеркну, Черноморским флотом Российской Федерации, объявили на Украине в розыск. Ходатайство прокуратуры сегодня в суде удовлетворено в полном объеме. Предоставлено разрешение на задержание командующего Черноморским флотом Российской Федерации Александра Витко. Это уже сообщение пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины. Вот что говорит адмирал, бывший командующий Черноморским флотом, бывший первый заместитель главкома ВМФ России Игорь Касатонов.
Адмирал Витко находится на государственной службе в вооруженных силах военно-морском флоте Российской Федерации. Назначен приказом президента России, приказом министра обороны Российской Федерации. И никакого отношения к тому, что могут выдумывать где-то за границей, он не имеет. Адмирал Витко образцово выполняет свой воинский долг. Он является ответственным лицом. И оценку за его действиями дают прежде всего его начальники и наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Я знаю товарища Витко очень давно и хочу сказать, что это образец воинской службы. С другой стороны, те действия, которые производит украинская юридическая система, это их личные действия, это провокация, это чистейшей воды злонамерения, чтобы как-то скомпрометировать, как-то в целом нанести определенный ущерб нашим российским военным. Это бывает и в отдельности, и в целом. Но я хочу сказать, что это провокационные попытки, они не имеют никакой юридической силы. И пусть они успокоятся, потому что как они действуют, это ничего не будет.
Это бывший командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов. Что касается действующего командующего, то адмирал Александр Витко не получал никаких уведомлений от военной прокуратуры Украины. Об этом заявил представитель пресс-службы Черноморского флота.
«Право знать», говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В Москве напали на политика Алексея Навального и писателя Людмилу Улицкую. Навальный в соцсетях написал, на него напали у входа в офис фонда борьбы с коррупцией. По словам политика, в нападении участвовали два человека. Один из них плеснул, цитата, какой-то едкой синей химической жидкостью. Что касается Людмилы Улицкой, то у меня вот прямо сейчас, вот я вам точно не могу объяснить. Да, вот как это было. Возле Центрального дома кино неизвестные обливали зеленкой финалистов финалистов школьного конкурса, организованного обществом «Мемориал». И вот датские журналисты в результате пострадали, и член жюри этого конкурса Людмила Улицкая. Там в то же время проводили свою акцию представители народно-освободительного движения, а очевидцы говорили, что именно представители НОДА нападали на Улицкую и других членов жюри. И вот что по этому поводу говорят, собственно, в народно-освободительном движении. Координатор молодежной политики НОД Мария Катасонова.
Национальное освободительное движение к обличию Зеленкой и чему бы то ни было отношения не имеет никакого. Кто запустил в Улицкую Зеленкой, мы не знаем, я этих людей не знаю. Более того, я даже не успела заметить, кто это был, там, лица человека. Я видела только, как она повернулась, и она была в зеленке уже. Ходили все люди наших пикетов, были посвящены тому, что мы хотели сказать обществу «Мемориал», которое проводило мероприятие в Доме кино, то, что мы не допустим переписи российской истории.
Это Мария Катасонова, она координатор молодежной политики народно-освободительного движения. Итак, на Улицкую напали, обливали зеленкой, на Навального напали, плеснули какой-то едкой синей химической жидкостью. До этого в Новосибирске неизвестные забрасывали Навального пирожными. До этого в Москве в ресторане на Касьянова совершили нападение, в голову политика бросили торт. Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий с нами на связи. Борис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно ли говорить о том, что вот эти подобные нападения, которые, как кажется, все чаще происходят, говорят о настроениях в обществе, или это все одни и те же люди делают?
Ну, в Новосибирске и Москве это не могут быть одни и те же люди. Но примерно один тип людей, один круг людей. И главное, понимаете, все-таки в обществе у нас действительно очень какая-то нервная, нездоровая вспышка, и люди, независимо от того, какие у них политические взгляды или настроения, они все менее адекватные. Мне кажется, здесь проблема даже не только политическая, сколько психологическая. Она вообще, по большому счету, где-то за пределами политики находится. Нужно понимать, что творится с головами людей и почему они в таком состоянии.
Ну а происходит все это все-таки на политическом олимпе, что называется? Это известные политики страдают, так или иначе, даже об Улицкой можно говорить с этой точки зрения, как мне кажется. А к чему эти атаки могут привести?
Ну, начнем с того, что просто когда страдают от подобных выходок известные люди, или когда эти выходки имеют политическую подоплеку, то, естественно, мы об этом говорим, мы это замечаем, мы это обсуждаем. Когда то же самое происходит с людьми неизвестными или подоплека бытовая, а не политическая, то это либо идет в другом разделе хроники, либо этого вообще никто не замечает. Я думаю, что проблема, повторяю, лежит за пределами политики, когда, в общем, люди просто находятся в каком-то неадекватном состоянии на фоне кризиса, на фоне тех перемен, которые в обществе произошли за последние 20 лет, ну и на фоне того, что даже те люди, которые начали как-то приспосабливаться к произошедшим переменам, сейчас снова чувствуют себя полностью потерянными и дезориентированными.
Но роль государства в том, чтобы приостановить этот процесс или хотя бы каким-то образом сделать его менее опасным, что ли, для людей? Потому что одно дело торт, другое дело химическая жидкость.
Естественно. Но вообще есть полиция, для этого есть разного рода органы безопасности. И для этого есть, кстати говоря, еще психиатрия, потому что, конечно, вы, надеюсь, не будете стать сторонником карательной психиатрии, но сейчас ситуация такова, что, в общем, стоило бы немножко более серьезно подойти к вопросу о госпитализации определенного типа людей. Но в любом случае, конечно, по большому счету все это будет изменено только тогда, когда люди как-то более адекватно начнут относиться к происходящему, а это будет происходить на фоне того, как будет меняться общественная жизнь, если в ней появится какой-то смысл, какой-то логический, позитивный, конструктивный настрой, который сейчас, то тогда, может быть, ситуация изменится.
Правильно ли я вас понял, что ужесточение действий полиции в подобного рода историях не поможет?
Ну, полиция должна защищать граждан, независимо от того, каких взглядов политических граждане придерживаются, и в определенной степени бдительность, я думаю, все-таки помогла бы, но решить проблему, конечно, только полицейскими мерами, как, в общем, любую социальную или психологическую, тем более, даже психиатрическую проблему карательными мерами не решают.
Спасибо, Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений.
Говорит Москва. Поток.
Министерство финансов России составило план пенсионной реформы. Как пишут ведомости, состоит он из 6 пунктов. В частности, Минфин предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет и для мужчин, и для женщин. Делать это постепенно, шагом в 6-12 месяцев в год. Кроме того, ведомство считает, что нужно сократить бюджетные трансферты в пенсионный фонд. Фактически, Минфин предлагает повысить налоги и понизить социальные обязательства, отмечает в этой связи издание. Речь идет еще об отказе, фактически, от выплаты пенсии или хотя бы фиксированной части пенсии тем пенсионерам, кто работает, ссылаются на советский опыт, ссылаются на Международную организацию труда, ну и обязательность пенсионных накоплений предлагается отменить, но стимулировать добровольные инвестиции в будущую пенсию. Доктор экономических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Андрей Гудков с нами на связи. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот разные варианты предложений реформы пенсионной, но так или иначе, каждая из них содержит предложение повышать пенсионный возраст. Получается это неминуемо?
Нет, не получается. Просто это самое, навели тень в ясный день на плетень. Повышение пенсионного возраста оправдывается только лишь одним – понижением смертности среди трудоспособного населения. Оно имеет место, но в микроскопических размерах. Повышение рождаемости, которое сейчас увеличивает среднюю продолжительность жизни, к этому делу не имеет никакого отношения, потому что дети на пенсию не ходят. Вот. Поэтому это 71,4 года средней продолжительности жизни, которую объявили. Во-первых, она увеличилась тоже микроскопически, там где-то на пару месяцев. Вот, и предпосылки вот этого увеличения пенсионного возраста, они надуманы до последней степени.
Подождите, Андрей Алексеевич, но все-таки это требует объяснений. Ведь понятно, что люди в министерствах, чиновники, которые разрабатывают эти предложения, так или иначе, наверное, спрашивают у ученых. Потом, понятно, что эти чиновники знают о том, что говорит статистика. Статистика говорит, что большинство против повышения пенсионного возраста. Несмотря на это, они выступают с такими предложениями, значит, они ничего другого сделать не могут.
Послушайте, ученые ученому рознь. Есть объективная наука, которая опирается на факты, непредвзято, и честно делает выводы. А есть прикормленные ученые, ручные, которые, так сказать, зарабатывают деньги, говоря то, что прикажут. Так каким учеными советуются?
Со мной,
например, не советуются.
Все равно, еще раз, с вашей точки зрения, вот это и есть объяснение. По-другому как-то можно объяснить, но они же понимают политические риски.
А может быть, они их хотят?
Вы полагаете?
А почему нет?
Хорошо, тогда давайте дальше идти по этому поводу. Когда нам говорят о том, что вот все эти предложения, судя по ведомостям, как они пишут, фактически Минфин предлагает повысить налоги и понизить социальные обязательства. А где в предложениях Минфина повышение налогов?
Ну, когда они говорят о том, что они установят единую тарифную ставку, откажутся от наследия ЕСН, шкалы регрессии, которая сейчас существует, после 700 тысяч. До 700 тысяч 30% страховые взносы, после 700 тысяч 711 или 718, точно не помню, она же каждый год меняется. 10 пенсионный фонд, 5,1 ВМС, то есть 15,1%. То есть у нас богатые, зажиточные, солидарные с незажиточными, небогатыми в очень малой степени. И если будет отказ от регрессивной шкалы взноса обложения, то это, естественно, вот это единственное предложение, которое я у них приветствую.
Тогда еще
просто вынудила жизнь.
Ну, им нужны деньги, да. Но дальше, про добровольные пенсионные накопления, когда сейчас нам говорят, речь идет, и это требует объяснений, накопления добровольные пенсионные будут идти с зарплат. Что это значит?
Это значит, что наконец-то признали правоту профсоюзов, которые они 10 лет утверждали, о том, что система накопительных пенсий не может быть обязательной. Если она обязательная, то те, кто управляют пенсионными накоплениями, управляют ими так, что это лучше им, а не кому-то другому. Вот. А добровольная система, она позволяет это самое делать выбор. и, так сказать, уходить из системы, если, так сказать, видишь, что, так сказать, имеет место сговора. А на нашем рынке негосударственного пенсионного обеспечения есть много признаков сговора. Я не могу это доказать в суде, но, тем не менее, многие аналитики со мной согласятся.
Ну и совсем коротко тогда объясните, но добровольные накопления сейчас формируются от фонда оплаты труда, а не от зарплаты. Означает ли это, что процент-то не изменится? И значит, на добровольную пенсию надо будет платить дополнительно?
Да, конечно. Они хотят, это самое, чтобы работники 6% от своих личного дохода, вот, правда, там с некоторыми налогами годами, отправляли в этот, они называют это квазидобровольное, пенсионное накопительное на страхование.
То есть сейчас...
Профсоюзы они об этом не спросили. Работников тоже не спросили и надеются на успех. Я думаю, что это просто кость с хорошо обглоданным мясом, которое бросают негосударственным пенсионным фондом.
Спасибо. Андрей Гудков, доктор экономических наук, профессор Академии труда и социальных отношений.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва. Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня в Москве состоится репетиция Парада Победы. В этой связи перекрыто движение на ряде центральных улиц города и на северо-западе. Водители уже с утра просили по возможности пользоваться общественным транспортом. Основные перекрытия, как сообщают в Минобороны, начнутся в 18:00 до глубокой ночи. Жители и гости столицы смогут увидеть парадные расчеты механизированной колонны на улице Нижние Мневники, на Звенигородке, на улицах Красная Пресня, Баррикадная, Садово-Кудринская, на Триумфальной площади, на Тверской улице. И, кстати сказать, еще 5 мая будет следующая репетиция парада. Техника будет идти тем же маршрутом, и маршрут этот используется впервые. Какие улицы сегодня перекрывают наши радиостанции, рассказал сотрудник информационного центра транспортного комплекса Москвы Антон Вагин.
Транспортный комплекс Москвы сообщает, что сегодня будет перекрыто движение транспорта в связи с подготовкой военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, с 16 часов до окончания мероприятия для проезда будут закрыты улицы Нижние Мневники, улица Народного ополчения, улица Мневники, Звенигородское шоссе, улица Красная Пресня, Баррикадная улица, Садово-Кудринская улица, Большая Садовая улица, Тверская улица, Кремлевская набережная, Боровицкая площадь, Большой Москворецкий мост, Болотная улица, Болотная площадь, Большой Каменный мост, Маховая улица от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка, улица Воздвиженка, улица Новый Арбат, улица Новый Арбат от улицы Воздвиженка до Новинского бульвара, Новинский бульвар от улицы Новый Арбат до Садово-Кудринской улицы. Кроме того, сменяется график движения и трасс исследования ряда троллейбусов и автобусов. Напоминаем, что на пути следования колонны располагаются следующие станции метро. Аэропорт, Динамо, Сокол, Беговая, Полежаевская, Белорусская, Маяковская, Пушкинская, Тверская, Чеховская, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Боровицкая, Библиотека имени Ленина, Александровский сад, Арбатская и Смоленская. Просим водителей по возможности отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями.
Это сотрудник информационного центра транспортного комплекса Москвы Антон Вагин. В городе в связи с перекрытиями ожидаются серьезные пробки. К 17 часам Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. Другие подробности у аналитика сервиса Яндекс пробки Леонида Медникова выясняла моя коллега Юрия Гришанова.
Сегодня вечером для проведения репетиции Победы военная техника проследует по новому маршруту, которому автомобилисты привыкли за прошлые годы. А теперь начнут свое движение по Звенигородскому шоссе, затем проследуют по Садовому кольцу и дальше уже по привычному маршруту по Тверской улице. Будут перекрыты новые участки, важнейшие из которых Звенигородское шоссе и участок Садового кольца, что может привести не только к неразберихе среди тех автомобилистов, которые привыкли пользоваться этими маршрутами, но, скорее всего, приведет и к заторам на соседних улицах, куда автомобилисты будут стремиться попасть, чтобы объехать перекрытые участки. Садовое кольцо – важнейшая магистраль, особенно в вечерний час пик. Если она будет перекрыта надолго, то пробка по ней будет расти и постепенно перекрывать все другие радиальные магистрали. Поэтому посмотрим. Мы пока первый раз наблюдаем за такой ситуацией. Если перекрытие будет долгим, то, возможно, станет практически центр города. Но, без сомнения, будет сложно на северо-западе, во всем городе. Это от Кутузовского до Дмитровского шоссе.
То есть пробки сегодня начнутся даже раньше, возможно, чем обычно, да?
Наступает разное время, от 4 и 5 часов вечера, когда начнется движение. Соответственно, в любом случае, уже в часы обычно начинают некий рост, и их пробок, а некий рост, и здесь, да, он, несомненно, будет усилен перекрытием.
Аналитик сервиса Яндекс.Пробки Леонид Медников. Это была программа «Поток».